Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет.
Технологии приходят в тупичок.
Да, планшет купил, чтобы тоже не таскать с собой кучу картинок, показывать во время экскурсии. Вот в Париже как раз пригождается. Сегодня... Да.
Да, кто у нас?
Сегодня мы поговорим про покушение на Дубасова, который был генерал-губернатором в Москве в 1905 году. У нас разговор будет из двух частей. Сначала я расскажу про этого Дубасова, а потом про тех, кто на него покушался. Ну, там отчасти личности нам уже не безызвестны, там тот же самый Савенков, но было там еще ряд очень интересных персонажей, особенно женских.
Генерал-губернатор по нынешним меркам – это кто?
Была такая система. Значит, был гражданский губернатор, и был еще назначаемый как раз царем. То есть, наверное, с нашей точки зрения, его можно было бы назвать полпредом, но полпред все-таки он как-то не вмешивается в жизнь города, так как. То есть, это можно было бы назвать его мэром, вот этого генерал-губернатора, а гражданского губернатора замом мэра. Наверное, так. Угу. Хотя это тоже все очень условное на самом деле. Тем более, что в случае, например, с Москвой, там ведь долгое время был Сергей Александрович, я уже рассказывал отдельный выпуск, это вообще был случай уникальный, он был родственник царя.
Угу.
Ну, какое право на родственника царя, ты же сам понимаешь, да? Вот вопрос такой. Вот смотри, вот если мы говорим про, например, 1812 год, вот кто герой 1812 года, вот, например, вот, ну, для тебя? Ну, вот так вот просто со школьной скамьи, что всплывает в первую очередь?
Кутузов,
Кутузов,
Денис Давыдов.
Вот, Денис Давыдов, Кутузов. Ну, вряд ли ты назовешь, например, Бенкендорфа. Вряд ли.
Даже Аракчеева сложно назвать.
Да, Аракчеева или, скажем, Паскевича. Между тем...
Как все участие принимали.
Они не просто участие принимали. Бенкендорф, он вместе с Чернышовым и забыл третью фамилию, там, немецкая она, потому что брали Берлин. И вообще он как бы очень отличился. То есть, он был боевой генерал. Но затем он был основателем третьего отделения, которое эволюционировало... То есть это как бы...
ЧК, блин.
Да, ЧК, а ЧК эволюционировал ФСБ. И, кстати, нынешние, в общем-то, ФСБшники, они нормально эту прямую линию проводят. Но в советское время это было не принято. Хотя очень многие приемы царской охранки, как мы знаем, чекисты взяли на вооружение и гораздо более, скажем так, эффективно это использовали.
Я бы сказал, других приемов просто нет.
Да. Поэтому вряд ли кто-нибудь назовет Бенкендорф. Или Паскевич, потому что он потом покорял, усмирял Польшу, а затем Венгрию. Это вопрос исторического и идеологического контекста. То же самое с Дубасовым. Если бы ты во время войны 1877-1878 годов оказался бы, например, в Петербурге, остановил первого проходившего тинейджера и спросил, кто твой герой, он бы вот просто не задумываясь сказал, ну, конечно же, Дубасов. Почему сейчас объясню на самом деле? Значит, сразу вот столкновение такое поэтическое. Это вот сначала Маяковский, тоже после революции. А после свободной медовой недели речи, банты и пение плавные. Пушечный рев покрывает басом. По крови рабочий пустился в плавание царев-адмирал каратель Дубасов. А вот, например, да, ну, на самом деле все с точки зрения того, что происходило в 1905 году, глазами простого обывателя он написал более-менее верно. А вот что, например, писали в 1777 году. «Героев дух над нами веет, благословляет нас и греет, и в боевых деяниях зреет лихая партия орлов. И вновь сердца у нас трепещут, и через край в нас радость хлещет, и вновь героям рукоплещут Дубасов, Скрыдлов, Шестаков». Значит, Дубасов и Шестаков, вот они. Опять-таки...
Кто где?
Вот, Дубасов молодой, uh-huh. Это Шестаков.
Ну, я вот, даже фамилий-то таких не знаю.
Да, да, вот это Дубасов в том состоянии, о котором мы уже потом будем говорить.
Угу.
Да? Да, естественно, ты не знаешь такие фамилии, потому что ну, вот, Дубасов прославился усмирением Москвы в 1905 году, поэтому, естественно, его фамилия была вычеркнута по понятным причинам. Благодаря интернету я нашел целый ресурс, где были отсканированы, значит, иллюстрации вот тех времен, вот это я оттуда просто взял. Вот, там есть публикации, там есть очень прекрасные портреты, кстати, молодых князей великих, того же самого Сергея Александровича, Николая Николаевича младшего, Николая Николаевича старший как раз, командовал войсками. В общем, в чем там было дело? Мы начали эту войну, во многом благодаря, кстати, общественному движению в поддержку наших братушек, так называемых, даем этим братушкам долгих лет жизни, конечно же. И на Дунае турки подтянули мониторы свои.
Это корабли, кто
да, не знает. У мониторов были уже на тот момент бронированные борта. Угу. Поэтому прострелить их было невозможно. Наши начали... Наши что придумали? Они придумали стрелять не так, а вот с навесом, и чтобы пробивать палубу. И вот так был потоплен, соответственно, я просто...
Большая ловкость нужна, чтобы так...
По-турецки называется «Люфтфи-Джилиль» под милостью Божией в апреле 1777 года. И вот тут прибывает, соответственно, Дубасов туда. Значит, Дубасов, он вообще из семьи потомственных моряков. Его предок, у которого было имя... не очень такое распространенное, автоном. Автоном Дубасов, он погиб в 1709 году при штурме значит, корабля шведского «Эсперн», он назывался. И с тех пор у Дубасовых появился свой герб, на котором вот изображен кораблик. Это как раз вот отголосок того самого «Эсперна», который штурмовал этот вот его предок, автоном. Вот он прибывает туда и видит, что корабль погружен, а над ним торчит флаг турецкий, самое, собственно, ценное. Он говорит, а что ж так, что ж не сорвали-то? И вызвался его сорвать. Подплыл, сорвал. Более того, по дороге там в камышах затерялся, значит, с этого Люфтфи-Джилиля, это называется под милостью Божией, да? Матроса обожженного в камышах, то есть взял еще пленника, вернулся, ну, все, бла-бла-бла. Но это, конечно, не тот подвиг, за которого слагают стихи. А что потом началось? А потом, соответственно, в ночь с 13 на 14 мая 1877 года вышли 4 миноноски. Назывались они «Цесаревич», «Ксения», «Джигит» и «Царевна». Да, вот такие названия у них. Вот «Цесаревичем» как раз командовал Дубасов, а «Ксений» командовал вот Шестаков. Что они сделали? Они, впереди шел Дубасов с этой миноноской. Они подплыли к кораблю турецкому. Причем они даже пытались обмануть его. Тот кричал часовой: «Сизын Адам, синий Адам», ответил Дубасов, означало «свой человек», обычный. Но Дубасов переврал слова. Угу. И, в общем, он...
Адам – это человек,
да. Вдруг кто не знает. Там были такие шестовые мины, то есть, короче говоря, длинная палка и на конце мина. Он эту мину, короче, под, соответственно, корму.
Сам, что ли?
Сам, не сам, не скажу. Но там, там небольшой, на самом деле, команд миноноски, угу. Вообще, чтобы вы понимали, это сейчас у нас там...
Да.
Миноносные крейсеры, да. А тогда это были такие достаточно утлые суденышки по сравнению с большими кораблями, и это только-только входило вообще в обиход морского дела, вот эта миноносная война. Он ее под этот корабль подсунул и взорвал, очень грамотно повредив винт и так далее. И они стали отплывать. В них стали стрелять, причем был поврежден, была повреждена сама эта миноноска, там сломалась помпа для откачки воды. Потом я буду зачитывать, когда официальные данные, ну, то есть официальное сообщение после этого происшествия, один из матросов нырял в воду, чтобы починить эту помпу, и починил таки. И следом за ним Шестаков кинул, Дубасов крикнул: «Шестаков, выручай», подплыл Шестаков и взорвал еще одну мину, и в итоге, на самом деле, корабль был потоплен, они отстрелились, уплыли, и вот официальное сообщение с театра военных действий. Катер Дубасова подошел к корме монитора, его мина была взорвана так, чтобы поразить вот винт, руль и кормовое орудие. Монитор получил серьезные повреждения. Турецкий корабль начал тонуть, но ружейный огонь с его палубы продолжался. Потом подошел Шестаков. Шестаков отстрелился из пистолета, его матросы вели беглый огонь из ружей. Ну и тут описываются повреждения, которые они получили. Дубасов дождался, когда корабль погрузится, подплыл и снял с него очередной флаг. и вернулся. Но, значит, дело в том, что этот подвиг, он получил огласку не только у нас, но даже про него писала зарубежная пресса. И вот Дубасов и Шестаков, там еще Скрыдлов упомянуется, он еще один потом взорвал корабль, они моментально стали вот это то, что называется King for of the Day героями. Все. И лично Александр II прибыл туда, и он распорядился передать флаг монитора в морской кадетский корпус. Пусть этот подвиг послужит развитию и укреплению молодому поколению будущих моряков, геройского духа, которым всегда отличался наш флот. Они, естественно, получили Георгия четвертой степени и стали, кстати, самыми первыми кавалерами этой награды во время этой войны. Вот эти два человека. То есть, они были первыми. Вот уже упоминая... А, это я не тебя читал, у меня уже небольшой миксап. Я читал тут недавно, на канале выложил лекцию про великого князя Алексея Александровича, известного под названием «Семь пудов августейшего мяса», князь Цусимский и так далее, который командовал морским ведомством вплоть до Цусимы, и вот очень удачно, как вы знаете, да, в кавычках. И там я просто там у меня фигурировал Крылов, корабль-строитель и академик, который очень нелестно назывался об этом персонаже. И он писал: «Подвиг лейтенанта Дубасова и Шестакова заставил всех мальчишек мечтать о морской службе. Я заявил отцу, отдай меня в морское училище». Вот такое воздействие это оказало на, соответственно, подрастающее поколение. И вот дальше я буквально вкратце расскажу про характер этого человека, чтобы понимать, вот какие силы столкнулись в 1945 году. Значит, ему вдруг выпало участвовать в комиссии, которая расследовала, ну, не сказать крушение, как бы инцидент с императорской яхтой «Ливадия». Дело в том, что она плыла-плыла и села на мель. Где-то она совершала переход из Севастополя в Николаев. Вот, у Тархангтунского маяка. Значит, спасали ее всем Черноморским флотом, но это было безуспешно на самом деле. В общем, стихия докончила свое дело, яхты не стало. Назначили комиссию. Приехал Дубасов, оценил все и сказал: ну что, виноват, соответственно, капитан. Виновато все окружение, виноваты те все. Короче, назвал конкретно...
Назначил виноватым.
Да, назначил виноватым. Естественно, виноватым это не понравилось, как ты понимаешь, да? Там, тем более, сидели такие уже в годах адмирала. Они сказали, что это за молодая выскочка, вообще, что он себе позволяет. Ну, в общем, им пытались намекнуть, ну, это как герой войны, там вот. Александр II его назначил личным флигель-адъютантом, как-то вот надо это. В общем, наметился конфликт, уже здесь показывается нрав, да, этого человека, достаточно прямолинейного. В итоге Дубасов после этого суда вернулся в Петербург, получил личную аудиенцию Александра II, которому на самом деле предложил карт-бланш, фактически, где ты хочешь служить, вот выбирай. Все для тебя. А он говорит: я хочу на миноносках служить. На миноносках служить тогда это было достаточно... ну, вот это как, понимаешь, это как, не знаю, там, в 27-м году у тебя Будённый спрашивает, где хочешь служить? Он говорит: я хочу танками заниматься. Ну, какими танками? Кавалерия! Он говорит: нет, вот хочу танками. Вот примерно то же самое тогда было заявить миноносками. Но Александр II сказал: ну, хорошо. Хочешь, давай занимайся миноносками. Миноноски были случаи, например, когда, вот, подходя к большому кораблю, команда просто испугалась волны, спрыгнула с этой миноноски и погибла, потому что, я говорил, маленькие, да, суденышки были. Он начал развивать это миноносное дело, и ему предстояло выйти из Петербурга, ну, во время одного из заданий, как вы понимаете, все военные моряки в том числе должны тренироваться периодически, ему предстояло выйти в финляндские Шхеры, и по дороге в Кронштадт ему нужно было зайти в Кронштадт, соответственно, точнее, по дороге ему нужно было зайти в Кронштадт, затариться углем. В воскресенье было, соответственно, не было заведующего складом на месте, он уехал в Стрельну к себе на дачу. Что делает Дубасов? Он приказывает выломать ворота и взять уголь.
Молодец.
Ну, он, то есть, как бы тут двоякая ситуация. С одной стороны, ему нужно в задании выполнить, да, с другой стороны, вот, как бы, мягко говоря, нарушение. Ну, то есть, опять-таки, вот, понимаешь, нрав человека, да, достаточно прямолинейный и так далее. То есть, в этот момент он получает выговор. Это во флоте очень серьезное дело. Ну, и, собственно, нашла коса на камень. Он тоже психанул и подал прошение об увольнении. Уволился, какое-то время поваландался, там пытался изучать динамитное дело, но потом таки вернулся во флот, и в 1785 году он был назначен командиром крейсера «Африка». Он уже был капитаном второго ранга. «Африка» это должна была плавать по Балтике, по нашей, внутри. Значит, и здесь уже начинается характеристика его некого стратегического видения. В тот момент они думали, где открывать порт. Либо в Либаве, либо была еще экспедиция назначена, был такой фильм в Советском Союзе «Манзунт». Вот как раз на этих островах была мысль создать базу. Выбирали между Либавой и базой. Дубасов как раз стоял на выборе Манзунда, потому что он говорит, что Либава совсем очень... Ну, чтобы вы понимали, Либава – это...
Что у нас? Липая какая-то.
Да, это Литва, по-моему, да? Простите, мы... Да, а Манзунд – это ближе к Эстонии. Ну, то есть, просто Либава, она получалась совсем близко у границы, и он совершенно...
И туда железная дорога была.
Да, совершенно справедливо говорил, что, ну, то есть, ее очень легко захватить и так далее. Это, собственно, почему границу в свое время от Ленинграда отодвинули, да, потому что, как сказал, по-моему, Дидро, да, очень глупо иметь сердце на кончике пальца. Ну, то есть, у нас граница, вот, пожалуйста, за Сестрорецком сразу была. Но в итоге выбрали Либаву. Опять-таки, будущее показало правильность доводов Дубасова того самого. И опять пришел в Кронштадт на тренировки и опять отправился в эти шхеры. Ему там стало скучно-грустно, он там играл в шахматы. И в итоге решил... пойти потренировать одного из своих подопечных, молодого мичмана Полиса. Я не знаю, то ли он Полис, то ли Полис, как бы куда тут ударение ставится. Взяли малую миноноску «Удав» и пошли вглубь Хмелевского залива. И на обратной дороге эту миноноску «Удав» они посадили точно так же на камень, ну, потому что мичман был молодой еще, как говорилось, как... жука на иголку. Стали ее снимать, не получается. Он сначала на крейсер, с крейсера, соответственно, доложил в Кронштадт, с Кронштадта пришли, значит, плавсредства нужные, сняли. То есть это еще раз вызвало еще одно, значит, судебное дело. И вот риторика у Дубасова была: если высокий суд вынесет обвинительный приговор против меня, то прошу, чтобы в приговоре во избежание печальных последствий его для миноносной службы было отмечено, что действия мои признаны наказуемыми не потому, что они неправильны, а потому, что ответственным является не командир миноноски, а я, штаб-офицер, четверть века состоящий в службе, и, следовательно, офицер взглядами настолько твердыми, что поколебать их могут лишь самые веские доказательства их неправильности, а не страх ответственности. После такой речи его оправдали.
Молодец.
Вот. И в этот же, примерно в этот период он женится на, это важно, сестре некого Дмитрия Сипягина, будущем министра внутренних дел. Что с ним случилось, возможно, вы помните, но я потом еще этого коснусь. Значит, уже перед самым Рождеством 1899 года его назначают на... суперновейший винтовой фрегат «Владимир Мономах». Ну, это была уже действительно такая почетная должность, ну, то есть, которую все мечтали. Там еще в чем была проблема, на самом деле, как обычно. То есть, офицеров много, а кораблей мало. И, естественно, там, понимаешь, да, и очередь, и некая подковерная грязня, чтобы занять как бы, особенно капитанский пост. И вот этот вот Владимир Мономах, он отправился никуда бы то ни было, а сопровождать наследника престола, великого князя Николая Александровича, будущего Николая II, в кругосветное плавание. Да. Перед этим Дубасов зашел в Пирей, это
Греция.
Греция, да, третий по величине город Греции. Причем, опять-таки, вот он писал жене, чтобы характеристика человека. Я тебе говорил, кажется, что несмотря на то, что я всем, в общем, доволен, это когда он прибыл на этот фрегат, я еще совершенно не имел времени вводить на фрегате свои правила, и меня мучила мысль, что мое безучастное отношение к этой стороне судовой жизни и службы приучат и всех мыслей, что так и должно быть, или что, по крайней мере, так будет всегда, что на фрегате можно будет жить и, как проповедует Толстой, то есть работать, когда хочется и как хочется. Чтобы искоренить в самом зародыше эту зловредную ересь, я сегодня устроил фрегату домашний смотр, в котором так перебрал косточки, что в душе мне самому смешно даже. То есть очень строгий был дядя, но дело свое знал. Пришел он, соответственно, в Грецию, там у него были разговоры с греческим королем, которого он склонял к союзу с Россией, и вот оттуда, соответственно, они вышли, сопровождая уже, он был как раз сопроводительным кораблем, Николай путешествовал, корабль, по-моему, назывался «Память Азова», с ним, кстати, поехал еще принц Георгий греческий. Дубасов писал: «Наследник в восторге от своего путешествия. Третьего дня мы, командиры, были приглашены обедать...» А, да, на Азов, все правильно, память Азова. «И мне удалось...» Ну, они Азов, соответственно, Владимир Мономах, они просто называли Мономахом, чтобы сокращение было. «И мне удалось очень долго говорить с наследником, который, кстати, оказался чрезвычайно мил со мной. Я думаю, что все это путешествие, как теперь, так и в особенности в будущем, отразится чрезвычайно благодетельно на его мировоззрении и характере». И они, в общем, плыли-плыли и достигли Японии. Там уже... Уже там Дубасов поразился некоторым сообщением японских газет. То есть я хочу сказать, что больше 10 лет еще до русско-японской войны ни у кого даже в мыслях ничего такого нету. Ну, где там, что там была это за Япония? Тем не менее, в газете в одной из японских писалось: «В Европе России можно сравнить с рыкающим львом или рыгающим слоном, тогда как на Востоке она подобна ручной овечке или спящей кошке. Те, которые думают, что Россия способна кусаться в Азии, как ядовитая змея, похожа на человека, боящегося тигровой шкуры, потому только что тигр – очень свирепое животное». Из всего этого уже тогда Дубасов начал делать вывод, что рано или поздно нашим странам придется столкнуться. Естественно, его доводы опять-таки казались всем, ну, мягко говоря, смешными, потому что мы этих макашек там, что. И вот именно в тот момент, ну, вот я писал об этом в своей книжке, есть несколько очень интересных фактов. Во-первых, там в Японии Николай II сделал себе татуировку дракона. Это была такая тотальная повальная мода на предплечье у себя. И он пригласил, соответственно, на корабль татуировщиков. Он и вот как раз вот этот вот его сопутствующий Георгий принц греческий, они сделали себе по татушке.
Набили.
Да, еще они там завели себе жен японских временных, как тогда говорилось. Угу. И вот один из научных сотрудников Кунсткамеры утверждал, что у Николая II даже была кукла в виде той гейши, которая временно стала его супругой. Здесь как бы не очень хорошо будет видно, но эта картинка, если что, есть в интернете. И вы, когда присмотритесь, увидите, что вот здесь у нашего православного царя татуха на самом деле.
Сатанинская.
На самом деле. Представляете, да? Вот это тоже вот, как интересная история. Вот как ему было во время русско-японской войны, да, взирать на этого прекрасного дракошу. И у них Николаю там все нравилось, его прекрасно принимали, ему нравилась эта чистота, уют японский, ему нравились эти гейши и так далее, пока не случился так называемый инцидент в Отсу. Значит, в чем там было дело? Они поехали в город Киото, там сначала на озеро, потом в Киото, и, значит, рядом был этот Отсу, и... При, соответственно, передвижении из этих двух городов на Николая II, они ехали в рикшах, вдруг напал местный полицейский с саблей. Причем, как писал у себя в дневнике Николай II, его поразило то, как они быстро оказались одни. Все как-то разбежались. Николай и этот полицейский рубанул его шашкой по голове. То есть Николай II был в котелке, котелок немного сглазил удар. Николай II от него побежал. В итоге этого полицейского настиг вот этот самый греческий принц, который до этого купил бамбуковую трость. И этой бамбуковой тростью огрел этого полицейского. Тут подскочили рикши, его связали. Ну, и это был, конечно, международный скандал.
Кого интересуют подробности, у нас есть хороший ролик с Сергеем Аркадьевичем Поликарповым. Поищите в роликах там,
про этот, ну, этот инцидент описан как бы во всех там к подробностях, красках и так далее, поэтому я очень кратко о нем рассказываю. Но суть в том, что стоят два боевых корабля, рядом с Японией, и Дубасов уже хотел расчехлять как бы пушки. В Японии полный кипиш, сам Микадо прибывает, есть разные версии, по одной из версий они обменялись папиросками с Николаем II, как могли загладили этот инцидент. Николай II даже потом писал, что я в итоге не совершенно не злой из-за какого-то сумасшедшего дурака на милых японцев, но папа Александр III, когда об этом прознал, сказал: «Все, ахтунг, сворачиваем удочки». И в итоге Николай II срочно погрузился на корабль, и они отправились во Владивосток. Там, собственно, в этом Владивостоке был заложен существующий поныне сухой док Николаевский. И когда Дубасов туда прибыл, приехал уже, ну, грубо говоря, с материка человек, который сказал, что извините, но у вас новое назначение, а командовать теперь буду я. Ну, что поделать, значит, Дубасов человек военный, он приказы не привык обсуждать. Да, кстати, эту трость потом попросили в Петербург, обложили камнями и вернули. А рикшам этим назначили какое-то адовое, как бы, денежное сопровождение. Вот, соответственно, Владивосток, Некрасову нужно вернуться в Петербург. Ну, то есть, как он, по идее, должен через Россию ехать. Что делать Некрасов? Ой, господи, Некрасов, Дубасов. Угу. Человек любознательный. Он решил поехать туда через Америку. Да, он махнул, соответственно, на корабле в Штаты. Там, в Штатах, он осматривал военные верфи. Помимо этого, он встречался с секретарем флота Трейси и, оценив растущий военный потенциал и военно-морской потенциал США, он приехал и сделал докладную записку, согласно которой посчитал нужным иметь там нашего представителя от морского ведомства, чтобы он там ходил как-то, наблюдал, потому что, опять-таки, Дубасов предполагал, что не за горами тот день, когда, скорее всего, и Соединенными Штатами Америки мы будем конкурировать. Хотя на тот момент, еще до всплытия еврейского вопроса во всей красе, у нас еще были довольно неплохие отношения с США. Ну и, собственно, он вернулся в Петербург, занимался тут текущими делами. Это был самый такой достаточно относительно спокойный период его жизни, пока его не назначают на Дальний Восток вместо Алексеева. Он туда прибывает, становится, соответственно, командующий Тихоокеанской эскадрой. Первое, что он делает, он открывает чайную, потому что моряки страшно бухали. Ну, угу. Что такое Владивосток в то время, да? Тут море, тут, значит, эти сопки, что делать? Он открывает эту чайную, говорит, вот, ходить, ну,
пейте чай.
Пить чай, да. Ну, и начинает бомбардировать морское ведомство и Петербург тем, что в Владивостоке нет нормальных доков, в итоге не хватает, нет судоремонтных заводов в должном количестве. Чтобы налить питьевую воду, нужно потратить несколько суток. Чтобы затариться углем к кораблю, нужно... Ну, то есть, инфраструктуры как бы фактически ноль. Его все эти домыслы никто не слушает, потому что, опять-таки, возглавляет морское ведомство великий князь Алексей Александрович, про которого говорили, что дамы Парижа нам стоят год по броненосцу. Поэтому, в общем, Дубасов становится такой, знаешь, это надоедливым, вот как бы...
Люди отдыхают.
Да, люди отдыхают. А ну, не все, будем справедливы, конечно, не все, да, но вот это все вот, это все упирается во что? В деньги. Угу. Да? То есть, а морской бюджет, он бюджет великому князю Алексею Александровичу. И он рассматривает его как свой личный. Поэтому, в общем, вот эти все бомбардировки Дубасова, они приводят к тому, что он, некоторые как бы чиновники морского ведомства только начинают воспринимать его как некую надоедливую муху, которая там откуда-то, значит, нам строчит. А еще он периодически высказывает мысль об угрозе войны с Японией, что вообще, кажется, ну, что это за бред сивой кобылы? Ну, как это вообще возможно? Ну и, как вы знаете, стояла же проблема обретения незамерзающего порта. Владивосток, он как бы порт замерзающий. И в итоге Дубасов отправился в военную экспедицию и нашел место возле той самой злосчастной Цусимы. Оно тогда называлось Мазампо. Масан оно тогда называлось, да. Точнее, сейчас он называется Масан. Короче, чтобы вы понимали, вот Корея, где в итоге был построен, то есть вот Корея, вот тут Владивосток, порт Артур был построен с этой стороны, в заливе. А это было на юге. То есть, во-первых, гораздо ближе, место там гораздо удобнее, и Дубасов был абсолютно уверен, что мы в итоге выберем это место. Оно и стратегически, то есть там и рельефно, в общем, оно по всем параметрам подходило идеально. И он начал, соответственно, писать в Петербург, сообщать свои сведения. Там ему сказали спасибо, но в итоге министр иностранных дел Муравьев и еще ряд людей прекрасных, они решили все-таки организовать порт Артур. Дубасов был в полном шоке от этого решения. Он сразу им писал, что порт Артур, ну, не... как база для наших морских сил, порт Артур совершенно не отвечает требованиям, находясь в 560 милях от середины Корейского пролива, узлового пункта сообщения между Сибирью, Китаем, Кореей и Японией. Не дает возможности наблюдать за ними, а тем более командовать над этими сообщениями. В общем, он излагал все свои... Ну, как обычно, ни к чему это не привело.
Никто не слушал.
Да, в итоге... Прибыл великий князь Кирилл Владимирович, поднял там штандарт и открыли порт Артур. И Дубасову было велено, соответственно, с эскадры туда прибыть. Параллельно, ну, то есть он-то моряк, а там еще был, соответственно, военный командир по фамилии Субботич. У них сразу не сложилось отношения, потому что Субботич решил, что он там главный. Ну, Дубасов не соглашался с такой позицией. Это приводило совершенно к просто каким-то детским историям. В праздник в один из, значит, нужно было пойти демонстративно приложиться к кресту. Они отправились... Субботич хотел это сделать первым, Дубасов его толкнул.
Осторожнее.
Субботич поцеловал вместо перекрестия в воздух, написал докладную записку, туда прибыла комиссия, Дубасов сказал, что я специально поступил как мальчик, чтобы указать вам, что это ненормально, когда есть двое в начале, нужно, чтобы был один, значит, назначить официально, кто должен. И, кстати, это двоеначалие продолжалось еще несколько лет, пока, наконец, Николай II не устранил это все. Ну и чем закончилась история с этим Мазампо? Дубасов не покидал идею все-таки параллельно с Порт-Артуром ее заиметь. Но японцы через подставных лиц ее выкупили, и возможность таковая уплыла. В общем, все это надоело. Адмирал тогда Авилан, один из главных лиц в морском ведомстве, сказал, что пора уже его снимать. С этим согласился Алексей Александрович, что этого, значит, паникёра надо точно снять. И Дубасова сняли. Сняли его, заменили. Причем его человек, который пришел ему на смену, он точно так же начал продолжать писать, как говорит, что... Заводов судоремонтных нет, как бы инфраструктуры нет. Ну, в общем, короче, чем это все закончилось, мы прекрасно знаем. Дубасов вернулся в Петербург. Именно в этот момент происходит убийство брата его жены, кто он ему, получается, по родству, значит, Дмитрия Сипягина. То есть, это важный момент.
Шурин.
Шурин, да. Убийство его Шурина, получается. Что, как вы понимаете, отложило отпечаток на его восприятие всей этой истории. Более того, просочились сведения, что во время похорон Сипягина будет еще покушение на Победоносова. Дубасов, вот понимаете, это вот люди той формации. Он специально шел с Победоносовым во время этой похоронной процессии. То есть, как бы, ну, это не очень умный поступок, скажем, с нашей точки зрения, но вот тогда люди по-другому вести себя не могли. То есть он тем самым демонстрировал пренебрежение к смерти. Ну, естественно, в тот момент на Дубасова никого не было вообще мысли покушаться, но он как бы планировал таким образом прикрыть Победоносцева. И затем случается следующая история. Дубасов участвовал во многих комиссиях. Так, например, он указывал на то, что броненосцы серии «Бородино», они уже были построены неправильно, потому что у них там перевес почти 800 тонн. А когда вот уже во время Цусимы их собирались отправить вокруг Белосвета, Так вместе с нагруженным углем там перевес там чуть ли не 1600 тонн. То есть у них вся броня фактически уходила под воду, что как бы, ну, делало корабль, соответственно, совершенно неинтересным с точки зрения его изначальной задумки. И был перед Цусимским сражением, вот есть в Англии клуб такой, Hull называется, он играл в высшей лиге, потом он скатился в чемпионшип, его одно время пытался тренировать господин Слуцкий,
наш
тренер, да, ЦСКА и все такое прочее, но английский футбол жесткая вещь, поэтому он там не продержался нескольких месяцев, вот, а он так называется по-английски Hull, а у нас в нашей традиции он назывался Гуль, этот город, Гуль. И был так называемый гульский инцидент. Дело в том, что когда наша эскадра шла по северу Европы, она обстреляла несколько так называемых догер-банки, несколько английских судов рыболовецких. Почему? Потому что они увидели там японские миноноски. Что там было на самом деле, до сих пор никто не знает. Версии самые разные.
Англичане тактично молчат.
Англичане, они, да, не молчат, но тогда они не то чтобы не молчали, там поднялась целая буря. Вообще, этот инцидент получил в Англии название Russian Outrage. Словом Outrage, вообще-то, например, называли еще еврейские погромы.
Сейчас это трактуется как беспредел.
Беспредел, да. Ну, то есть, русский беспредел. Была... Я не буду сейчас опять-таки подробно останавливаться, я и в своей книжке об этом писал, не эта тема нашей сегодняшней беседы.
Про это у нас тоже есть ролик, ищите гульский инцидент, тоже да. Можно посмотреть.
Тем более. Суть в том, что была назначена... Да, так там вошла речь чуть ли не о войне. Между Англией и Россией, да, то есть Англия уже готова была почесать либидо и уже там флот мобилизовать на это все это дело, тем более целая армада русских идет, но это же, ну, понимаешь, как обычно, письками же хочется помериться,
ну, как же.
Такая возможность.
Для чего корабли строят?
Да, для чего корабли, для чего строят, да, не только чтобы сейчас у нас это играть. Так вот, была комиссия международная, и представителем от России был как раз Дубасов, его вызвал Николай II и сказал, вот отправляйтесь. Как бы разруливать этот инцидент. Он отправился, это действительно происходило во Франции, членом следственной комиссии был представитель России адмирал Дубасов, Англии адмирал Бьюмонт. Россия пригласила в комиссию Францию, которую назначил адмирал Фурнье, Англия – США, представителем которых был адмирал Дэвис, председателем был избран Фурнье. Ну и комиссия пришла очень странным выводом, то есть она не сняла вины с русской эскадры, но... Написала, что значит, адмирал Рожественский, с которым, кстати, Дубасов в свое время начинал свою карьеру морскую, он предпринял все возможное, чтобы этого инцидента избежать. То есть, вот такая какая-то была, ну, как обычно, очень. То есть, они поставили, а дальше пусть вот политики разбираются, мы как бы свое вынесли резюме. В итоге, как мы знаем, наша эскадра шла-шла, пришла к Цусиме. Подтвердилось, соответственно, потом пал Порт-Артур, подтвердилось все то, о чем предрекал, ну, не только Дубасов, я уж не хочу сказать, что он такой прям единственный там, да, вот, нет кого там в своем отечестве, да, пророка, да, нет, он, конечно, был не таким не единственным, но он как бы изначально на все это указывал. Ну, а дальше началось то, чему я посвятил отдельный выпуск, это... Русская революция, даже не один, да, и в Москве это вылилось вооруженное восстание. И вот, соответственно, Дубасов, который перед этим, Николай II вообще считал, что он спас честь России, чуть ли не предотвратил войну с Англией. Значит, в Москве сидит человек по фамилии Дурново, не путать его с министром внутренних дел, да, который не справляется со своими обязанностями. Николаю II нужен какой-то человек на пост генерал-губернатора. И вот показывается, это очень наглядно показывает дефицит кадров, что человека, который всю жизнь занимался морским делом, назначают военным губернатором Москвы, моряка. Перед этим ему доверили, значит, перед этим у него был тест. Он сначала отправился, были аграрные беспорядки, так называемые, да, когда крестьяне просто жгли поместья, значит, восставали против своих помещиков. В разных губерниях это разные принимало формы, но, значит, смысл был один. Где-то это было с убийствами, где-то не с убийствами. С этим надо было что-то делать. Царская Россия не знала ничего лучшего, как послать туда войска. Угу. Да, вот, соответственно, Дубасов был одним из тех, кого послали усмирять беспорядки аж в 3 губерниях – Черниговской, Курской и Полтавской. Витте, вот, например, характеризовал его следующим образом. Дубасов – человек очень твердого и решительного характера. Но вы уже, по моему рассказу, это поняли. Да? Он не орел. Для того, чтобы что-нибудь освоить, ему требуется довольно много времени. Но раз он освоил, сообразил, тогда он крайне тверд в своих решениях. Вообще, Дубасов – человек в высшей степени порядочный, представляя собой тип военного. При таких его свойствах, свойствах самостоятельности и уважения к самому себе, Дубасов, конечно, не мог ладить с председателем Комитета государственной обороны великим князем Николаем Николаевичем, про которого, если бы он не был великий князь, говорили бы, что он с зайчиком в голове. Опять-таки, очень хорошая характеристика наших прекрасных военачальников из семейства Романовых.
С зайчиком, это в смысле с тараканами?
С тараканами или попросту, ну, сумасшедшие.
Я всегда думал, у американцев есть такая распространенная уголовная кличка Бакси.
Бакси, да, да.
Вот такой Бенджамин Сигель был. Бакси. Я все время думал, что это пророст, ну, типа Бак. Клоп, таракан, там что-то клопуся какой-то уменьшительно ласкательно. Оказалось, что отморозок это по-русски, вот с тараканами в башке.
Да, с тараканами в башке, да.
С зайчиком. Интересно, про зайчика не слышал.
И дальше, соответственно, Витте пишет. Дубасов действовал в Черниговской и Курской губерниях с кучкой войск весьма энергично и не вызвал нареканий ни с чьей стороны. Ну, ни с чьей стороны, это, конечно, приукрасило, нарекания-то со стороны крестьян, я думаю, были.
Хотя, никто не слушал.
Да, хотя крестьянские волнения на него, видимо, произвели сильное впечатление, так как в бытность его на несколько дней во время этой командировки в Петербурге, он мне убежденно советовал провести закон до созыва Государственной Думы, по которому те земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними. И на мое возражение против такой меры он мне говорил, этим крестьяне успокоите, и помещикам лучше будет, так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных владельцев. То есть, ну, человек на самом деле, несмотря на то, что он был военный и прочее, он все равно...
Врубался.
Врубался, да. Ну все, ну вот случилось оно. Ну что делать? Ну давайте как-то попробуем все-таки максимально мирным путем разрешить ситуацию, да, и можете себе представить, да, как Витте это все воспринимал, когда он из уст вот такого человека слышал такие выводы. Это опять-таки характеризует ситуацию, что даже такие люди, как Дубасов, уже начинали понимать, что лучше дать, чем дожидаться, когда они придут и возьмут сами. Это очень как бы важное замечание. Никто Дубасова, пишет Витте, не заподозрит ни физически, ни в моральной трусости. Если он предлагал такую крайнюю несвоевременную меру, то потому что был убежден в ее целесообразности и неизбежности. Ну, он победил эти беспорядки, и вот Николай II вызывает его и трясущимся голосом говорит, что отправляйтесь в Москву. Ну, Дубасов возразить не может ему, он приезжает вот в Москву. Да? Значит, В помощники ему дают, точнее, сам он вызывается, адъютант Коновницын. Значит, сама фотография этого Коновницына отсутствует у меня, она есть в Википедии, но она очень плохого качества. Вот один из, это его прадед этого Коновницына, это портрет Джорджа Доу, висит в галерее воинской славы военной 1912 года в Эрмитаже. Этот Коновницын, на самом деле, перед этим добровольцем отправился в Порт-Артур. Ему там прилетело в ногу, он получил ранение, лечился. И вот сейчас он вызвался, соответственно, добровольно, он знал Дубасова, значит, стать его адъютантом. Дубасов только согласился, ну, хоть один, как он сказал, хоть один проверенный человек у меня будет. Все, что было дальше, я рассказывал отдельным выпуском. Восстание было подавлено. Дубасов сначала, конечно, пытался предпринять какие-то действия, ну, может быть, не мирного характера, но пытаться с кем-то договориться, когда он сразу понял, что это бесполезно, то он начал бомбардировать Москву призывами, это именно он просил прислать ему проверенные войска, потому что местные войска уже никуда не годились. Вот прислали этот полк генералам, тогда еще с полковником Мином во главе, его подопечным Риманом, параллельно шел Ладожский полк на подмогу, восстание подавили. То, как отреагировала наша сатирическая пресса. Ну, во-первых, Дубасов написал царю. Отступая, мятежники, с одной стороны, постарались и успели быстро удалить за пределы досягаемости избранных главарей, с другой, они оставили на театре действий, хоть и рассеянных, но самых непримиримых и озлобленных бойцов. Значит, стишки.
Господь Россию приукрасил. Он двух героев ей послал. Один в Москве народ дубасил, другой же в Питере трепал. Ну, трепал – это трепов. Патронов не жалеть. Далее. Это все из газетенок того времени. Ну, вы даже сразу поймете, на что это пародия. Мы все знаем этот стих. «Зима, реакция ликуя, справляет свой кровавый пир. В Москве дубасов кровь почуя, разгромом удивляет мир. Давя, топя, рубя, стреляя, бушует черных сотен стая. Граффити врет про пять свобод, чтобы обмануть, вернее, народ». Ну, это на Некрасова, соответственно, аллегория. Я хочу сказать, что нисколько не оправдывает Дубасова. Опять-таки, вот эти сатирические стишки, они показывают, вот как все можно перекроить в зависимости от того, значит, с какой позиции вы смотрите на эту ситуацию. Или вот еще «Три сестры». Не имеет ничего общего с чеховскими, в кавычках. Юстиция. «Ах, милочки, мы вас ждали, ждали. Гляжу в окно и думаю, сюда ли?» Сестра «Реакция». «Папа Дубасов из Москвы нас с ней не отпускал. Поверите ли вы, там чествовали нас и канонада, и драгонада, потому что драгуны. А фейерверк спалили пол Москвы, спалили всюду, говорят, не надо. Нельзя дубасить без пути. Нас погребальные сопровождали дроги, и все желали нам счастливого пути». Репрессия, третья сестра. «И даже скатертью дороги. А что у вас? Что ваш доходный дом, юстиция? На Выборгской или на Шпалерной?» Имеется в виду Выборгская. Кресты, Шпалерная – это ДПЗ. «Который под судом, в который под судом. Свободные места найдутся в них с трудом. Присматриваю дом я в гавани галерной. Наголодает также благодать». У нас в крестах привыкли голодать. Ну и еще один зачитаю такой стишок. Тоже очень... «Граф Дон Педро Дурноведро грант испанский рвет и мечет. А иноверных альгвазилов...» Альгвазил – это должность такая была в Испании. «Налетает, словно кречет. Альгвазилы, гордость трона, долг высокий вы забыли. Вас мне женщинами словно злые духи подменили. Вас смятение приводят слез, ручьи и звуки стонов. Или вам для негодяев стало жалко вдруг патронов?» Опять-таки намек на патронов и жалей треповское. «Там, где нужно пулеметам дать отпор мятежным силам, не пристало сердцем мякнуть королевским альгвазилам. Вот пример вам. Подражайте адмиралу Дей Москови. Плащ его сомбреро так рдеет в брызгах крови. Лезвие кастильской шпаги, славной шпаги адмирала, всех от старцев до младенцев так бестрепетно пронзало. Кисти рук его не знают снега замшевых перчаток, заменяет их с успехом алой крови отпечаток. Отмечая его жестоко, всем мятежникам досталось, и лицо его улыбкой никогда не озарялось. Так Дон Педро грант испанский налетает, словно кречет на ленивых альгвазилов и стыдит, рвет и мечет». Ну вот, что могу сказать. Значит, такая была реакция. Ну и сейчас мы переходим ко второй части марлезонского балета. Соответственно, естественно, партия эсеров не могла оставаться в стороне от всего этого. Значит, после довольно успешных террористических актов, тут надо сказать, что на тот момент уже Герасимов, начальник охранного отделения, взял Евна Азефа обратно в ежовые рукавицы. Он какое-то время болтался, как свободный, значит, агент.
Художник.
Да, художник, да. Но Герасимов его прибрал к рукам. И Азеф начал поставлять проверенную информацию. Ну, правда, он сразу сказал, что все, я вам не буду рассказывать, там частично, да, я должен. Да, кстати, извините, друзья мои, у меня тут не в очень хорошем качестве, но, тем не менее, есть картинки, вот, соответственно, из журналов. Вот это, соответственно, Дубасов непосредственно взрывает, а вот это Шестаков отстреливается. То есть, это подвиг Дубасова и Шестакова.
Ну, то есть, я так, во-первых, видно, что это утлый чалун.
Так я же говорю, ну, посмотри, ну, это вот лодочка, да, такая, то есть, вот, вот как бы ты плывешь, а ты, она, конечно, паровая, но, да, но сами понимаете.
Это был высокотехнологичный двигатель. Я, кстати, как-то раз мы ездили в Финляндию, и там, уж не помню, где-то там Саванлинна, наверное,
да,
там,
да,
музей.
Да.
И в музее я впервые увидел паровой двигатель. Ну, я тебе замечу, это высокотехнологичные изделия. Я как специалист по технике высоких давлений, отличные трубки, замечательные крепления, то есть он достаточно компактный, и это приспособление вез сильно быстрее, чем вез.
Конечно, лодок, безусловно. Покажу сразу, вот тогда дом генерал-губернатора выглядел вот так. Это на Тверской улице, напротив Тверской площади. Сейчас он повыше.
Maison de général, кто он там?
De général, gouverneur. Ну, всегда эта открытка московская всегда дублировалась на французском языке тогда.
Для грамотных.
Да, для грамотных, да. Это вот как сейчас все вот на английском у нас любят, да, зачем-то.
Я
да?
вас за это карал.
Ты, как обычно, офтопчик да. для вас. Вы любите офтопчики, да? У меня в Сестрорецке, я помню, значит, на двери, там, кроссфит в тренажерном зале. Коуч, фамилия по-английски, и никакого по-русски, в Сестрорецке.
В Сестрорецке.
Да, в Сестрорецке.
Это важно.
Важно, да, да, да.
Они в Америке.
Да, то есть, как бы…
У них цивилизация.
Не, я могу понять, там, может быть, где-то в туристических местах, это нормально, но вот здесь, и ты вот понимаешь, что, как бы, этот коуч, который, кстати, не факт, что сам-то по-английски более-менее говорит, ну, вот…
Смешно.
А вот тогда это все вот такое вот французское было. Ну, здесь, видите, хотя бы на двух языках.
У французов, кстати, что меня в Лувре просто потрясло, там нигде переводов на английский нет.
А зачем?
Нигде. Вы кто такие?
А зачем? Да.
Ну, для них это, наверное, как для нас сейчас вешать переводы на украинский, то есть такой же нонсенс примерно.
Ну, зато они очень расцветают, когда ты с ними по-французски говоришь, особенно когда, ну, как-то более сносное у тебя произношение, не вот это американское, да. У меня был эпизод, когда мы ехали от площади Звезды к Тракадеро, где я когда приезжаю, я всегда там показываю мою любимую фотографию Гитлера на фоне Эйфелевой башни, да, чтобы, ну, сразу, так сказать, понять, так сказать, контекст Второй
мировой. И вот мы здесь.
Да-да, брал участие Франции во Второй мировой войне. И меня там одна дама, а дело в том, что за Тракадеро начинается 16-й округ, я вот в этот раз как раз там специально погулял. Там только белые французы, называются «Старые деньги» там живут, и, ну, то есть, вот такие. И вот дамочка в автобусе, я что-то спросил, она что-то ответила, и тут она начала мне говорить: «Боже, какой у вас божественный английский», говорю, ой, французский, говорю, да харе, говорю, ну, то есть, у меня и ошибки, и прононсы. «Не-не-не-не-не, я вас уверяю, я вот, вот все, что вокруг слышу, у вас прямо, вот она мне всю эту дорогу, я прямо аж покрылся, значит». Этим.
Видимо, ты арабов не слышал.
Ну, да, я-то, естественно, не строю никаких иллюзий по поводу французского более чем, но, скорее всего, просто на фоне, на фоне всего остального иностранного, да, наверное. Вот, ну ладно, это мы отвлеклись.
Первый в общем... раз, когда я приехал в Париж, меня везли на автобусе, я сидел, смотрел в окно, у них там, кто не в курсе, там хороший капитализм, правильный, поэтому город поделен на районы,
да-да-да.
В которых по материальному уровню очень разные живут. Так вот, я, наверное, ехал через те районы, где не очень благополучные живут, ну вот минут 10 автобус ехал, я ни одного белого не видел вообще.
Ты приедешь, даже сядешь вот эти РОР электрички, ты приедешь, сядешь, если она идет, там есть такие электрички, которые до Гардинова идут без остановок, там в основном эти туристы, а вот те, которые с остановками идут, ну, пойди найди там белого. То есть там, причем я вот в этот раз ехал, и вот через несколько компартемов вот этого, короче, через несколько сидений сидел чувак, и вот он всю дорогу вот по телефону. Я же думал встать ему просто сказать, ну, по-французски, да. И он в какой-то момент, наконец, слава, заткнулся. Не пуганные они, вот просто не пуганные. Вот это так чувствуется. И как бы... А при этом дашь в рыло, сразу расист.
Да.
Сразу расист, страшное обвинение, они бегут в суд моментально, они это все знают, они знают, что с тебя могут срести денег, то есть, в общем, капкан какой-то. А я не расист, я просто не люблю, когда, ну, как бы…
Это, ты понимаешь, на мой взгляд, это не есть проявление расизма.
Это не расизм,
это да. Ты приехал из деревни, ты не умеешь себя вести в скоплениях людей, это ты у себя на огороде можешь орать там, и это никому не мешает, а когда вокруг люди, ты просто невоспитанная деревня, со всем уважением к деревне, но как это… В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Ведут себя безобразно, конечно. Ну, это как у нас, не нравится, когда пацаны с гор лезгинки пляшут и орут, ну, и безобразно себя ведут.
Ну, я тебе хочу сказать, что по сравнению вот с парижскими афро-парижанами…
У нас был Советский Союз, где всех все-таки в чувство приводили.
Так, нет, ну даже сейчас, когда у нас все-таки это не так часто встречается. У меня там начинают, а вот там, а вот на рынках, ну ты еще.
На рынках не знаю. Мы вот с Дементием ходим, когда на рынок. К нам все продавцы бегут. Добро пожаловать! Вот у нас вот это, вот у нас вот то, вырывая нас из рук друг у друга.
Я как-то на опрашке особо не. Ну, я, во-первых, сам работал там. В общем, не знаю. Мне кажется, что у нас эти прекрасные наши кавказские братья, если брать в среднем по больнице вот эту активность, которая тебя раздражает, у нас ее гораздо меньше, чем там. Ну, приведу последний просто пример. Площадь Звезды. Тоже очень люблю показывать эту площадь. Очень люблю показывать эту арку, потому что...
Этуаль.
Она вся такая вот... Там все, а знаешь, сплошные победы. Победы. И вот как бы задумаешься все-таки, а чем это все кончилось? Вот эти все победы, победы, да. Причем Наполеону ему уже было мало арки «Карузель», которая там между Тюильри и Лувром. Он себе заказал еще побольше.
Ага.
Это ему показалось фонтен Персе, то, что мы сделали, это как-то не очень. А вот мне вот еще совсем.
Делать так по-большому.
По-большому, да. В итоге заканчивали уже после его смерти. Он там и проехал потом под ней уже. Вот. Ну, так суть в том, что выходит прекрасная...
В гробу имеется в виду.
Да, да, уже в гробу, конечно. Афропарижанка. У меня стоит... Это не в этот раз, это предыдущий был. У меня стоит тренога моя, этот... Господи, как он называется? Штатив. И она мне говорит, миссио нельзя. Я говорю, что нельзя? Она говорит, надо взять в руки. Я говорю, а почему? И она мне такая говорит... Потому что я вам так сказала. Со мной была коллега Жанна, парижская гидесса, она ее просто все взорвала. Где это написано? Покажите мне. Она там, вот, а она их просто на, вот, вот таких вот конкретно на дух не переносит. Я вам так сказала. Ну и в общем ушла. Ну, она ушла, я поставил на место, и все, дальше мы и стоим. Ну, то есть, вот как бы вот это что?
Нарисовалось. Понимаете? Синдром вахтера.
Да, это синдром вахтера, но это не просто синдром вахтера, это вот
это
еще.
Это синдром вахтера расиста.
Это синдром...
Она тебя белого
да,
ставит
белый,
на место,
понимаешь?
Да.
Она меня ставит на место. У нее тут прямо. Поэтому, ну ладно. Ну, в общем,
как в Париж ты съездил?
Слушай, хорошо. В этот раз прекрасно. Я всем рекомендую ехать туда в конце января. Вот сколько раз я туда не ездил? Я много раз туда ездил,
тут
в конце
холодно,
января.
Нет?
Тепло. Листочки на деревьях, зеленая травка, в пале рояль розы цветут. Там выпал один раз снег. Они все выскочили его трогать, людей заранее отпустили из дома, все машины встали, потому что зимняя резина, как ты понимаешь, зачем?
Да.
Ну, зачем, действительно. В общем-то, все. Поэтому нет, там было очень хорошо. Очень. Конец января, очень туристов нет. Как бы в Лувр приходишь, очередей нет.
Здорово.
То есть, как бы волшебное время. Пожрать можешь. Ой, сейчас все, отвлечемся. У меня будет отдельный выпуск про жрачку. Жрачка отвратительная в Париже. Надо знать места. Отвратительная жрачка, серьезная. Могут вас просто забыть, принести не то. Ой. В общем, ладно. Короче, вот как раз такая интермедия была перед второй частью Марлезонского балета. Боевая организация решила убить двух людей. Министр внутренних дел Дурново и, соответственно, генерал-губернатор адмирала Дубасова. Для этого была сформирована две, да, были сформированы две команды, которыми управлял Евна Азев и Борис Савенков. Значит, из новых товарищей, пишет Савенков, в особенности внимание обратили на себя четыре лица. Абрам Гоц, адмирал Федор Назаров и Мария Беневская. Всех перечисленных людей, только Мария Беневская нас будет интересовать. Я сразу покажу ее портрет.
Симпатичная, да.
Да. Мария Беневская. Я не раз покажу, потому что это просто, ну, вот то, что дальше я буду вам зачитывать, это просто какой-то огонь и ад в одном лице. Адмирала мы еще... Это кличка у него была такая. Адмирала мы еще затронем, потому что это тот самый человек, который потом застрелил губернатора Клейгельса, уже петербургского. Абрам Гоц был младшим братом Гоца, как же его звали? Это Михаила Рафаиловича Гоца, который был одним из основателей партии эсеров. Очень небедные ребята, на самом деле, родственники Высоцких, чьи торговцев. Федор Назаров, если я не ошибаюсь, это тот человек, который убил Татарова в Польше, предателя, стукача и так далее. Значит, было решено сосредоточить главные силы в Петербурге, дело Дурново. Сейчас мы не будем это касаться. Вот туда как раз поехал Гоц. Зод Сазонов, брат Егора Сазонова, убившего министра внутренних дел Плеве. А в Москву отправились, значит, Борис и Владимир Варнаровский, два брата, Шиллеров тот самый, о котором я упоминал. Они должны были вместе с Зинаидой Коноплянниковой взорвать железнодорожное полотно во время прохождения поезда с полком Семеновским. Но у них это не получилось. И еще о них одно время в их компании был такой Михаил Соколов. Про Михаила Соколова я потом тоже отдельно расскажу. Это человек по кличке Медведь, один из лидеров в будущем эсеров-максималистов, совершивших самые вообще потрясающие эксы и террористические акты. Сначала у них, значит, лаборатория, база у них находилась в Терриоках. Это Финляндия.
Зеленогорск,
да. То есть сейчас там курорт, а вот... Ну, и тогда это был курорт. Она очень хорошо описана, я сегодня прибегу к воспоминаниям. Есть такая книжка Валентина Попова «Динамитные мастерские». Как она полностью... «Динамитные мастерские», 1906-1907 года и «Провокатор Азев». Вот. Она так, глава первая, «Мастерская в Терриоках» называется. Mm-hmm. Мы этому посвятим отдельный выпуск. Они там пребывали совершенно не возбуждая ни у кого никаких подозрений. Там трудилось сразу несколько человек. Значит, Рошель Лурье, которая будет принимать участие в этом покушении, Колосова и вот эта самая Беневская, которые там обучались. Они обучались там делать эти самые бомбы. Во всех комнатах, пишет Савенков, лежали готовые и неготовые жестяные оболочки, части запальных трубок, динамит и гремучая ртуть. В Терриоках я впервые увидел Валентину Попову. Значит, Валентина Попова должна была ехать в Москву для того, чтобы изготавливать бомбу. Савенков указал Азефу на то, что Попова вообще-то беременна. Угу. И как бы не очень подходит на эту должность. Но Азеф возражал, что, ну, господи, она вызвалась, все с ней будет нормально. Вот. Лурия и Беневская могли легко ее заменить. Они обладали не меньшими техническими знаниями. Тем не менее, изначально поехала туда, собственно, Попова. И вот здесь вот как раз к вопросу о том, почему так много делались бомб и так мало было покушений. Она описывает, как это происходило. Вот она из этих Терриок, из Зеленогорска, едет. Во-первых, она пишет о чем? Что члены террористической группы старались, было несколько классов, ну, как сейчас вы можете в Сапсане поехать, вот так вот, вот, да, а можете там в эконом-классе. Есть еще бизнес-класс, для меня загадочный, чем он такой привлекательный для некоторых. Так и тогда...
Там есть купе. Я
ну, недавно... в бизнес-классе...
Недавно пытался уехать, меня попросили... 52 тысячи рублей.
Это мало. Я видел 72. Я думаю, мне...
Это в разное время, там, в разные
даты. Да.
Но...
Тебе, наверное, в этот момент райские гури еще должны как бы лысину почесывать, мне кажется, нет. За эти деньги.
Да. Что, не знаю. Я не смог представить, что за ты. Все, что я знаю, стоит сильно дешевле. Даже если тебя на перо вынесут.
Это специально обученные в школе РЖД.
Оказалось, что там бизнес-купе, куда мы типа с тобой вчетвером там можем забуриться.
Это отдельный бизнес-купе. Есть просто вагон, ну тоже вам дам лайфхак. Бизнес-класс, там абсолютно такие, там кожаные кресла нафиг они нужны.
Ну, раскладываются.
Нет, это ты путаешь с первым классом. Я ехал в первый класс один-единственный раз в своей жизни, когда билетов больше других не было. Нет, они абсолютно такие же, как во все остальные кресла. Там есть, правда, розетка одна между ними. Там тебя кормят, но кормежка это, знаете, слону дробина. Покупайте в 10-й вагон. Там точно так же розетки между креслами. Там более маленький вагон, там более широкие расстояния. Вам еще сэндвич дадут, и стоит это гораздо дешевле, чем бизнес-класс.
Больше тебе скажу, теперь они еще продают билеты. Приготовься в вагон-бистро.
Да, 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 да. Они
я смотрю, там какие-то люди сидят, да, не уходят. Я жрать хочу, они сидят и сидят. А оказывается, это купленные билеты.
Это
я
купленные потом сам билеты,
поехал,
да, да,
сидел,
да.
Жрал, пил всю дорогу и прекрасно себя чувствовал.
В общем, примерно такая же ситуация, примерно такая же ситуация была до революции. Было несколько классов. Третий класс самый поганый, и вот как раз третий класс больше всего шмонали. Поэтому они старались ехать побогаче. Да. Не потому, что они любили комфорт, а для того...
не обыскивали.
Да, потому что меньше обыскивали. И вот как раз Беневская поехала, она села в поезд, который шел из Гельсингфорса в Петербург, соответственно, из Хельсинки в Петербург. На нем она доехала до Петербурга. Сначала ее не обыскивали. А потом она там, вот она пишет, скорые поезда в Москву отправлялись в 9 и 10 часов вечера. То есть, такие тоже две красных стрелы тогда уже ходили. И она динамиты везла на себе.
Шахид стайл.
Динамит она везла на себе. Но...
Я помню, у нас один азербайджанец ехал из Москвы в Питер и вез тол на себе. Пошел в сортир, его там тормознул, он пузом нажал об раковину и взорвался. Ну, наши вагоны крепкие, там раздуло чуть-чуть, убило только его. Ну, да-да.
Ее не убило, но она пишет о том, что она так и не смогла привыкнуть к головным болям, которые происходят от этого динамита. Да,
там, да.
Значит, причем она пишет, что обычное, террористы привыкали к этому, но вот ей так и не удалось к этому привыкнуть.
Первые 5 лет трудно, а потом да. привыкаешь.
Ну, они многие 5 лет по своей профессии не выживали.
Полиэтилена тогда не было, завернуть не что было.
Как она пишет, в 1907 году мне в итоге пришлось отказаться от этой работы. Из боевиков, кажется, еще Савенков также страдал динамитом, хотя ему не приходилось работать как технику, но даже простое пребывание в комнате, где хранится динамит, вызывало у него головные боли. Сам Савенков об этом, кстати, не пишет. По приезде в Москву я отправился в гостиницу «Боярский двор». Значит, «Боярский двор» – это такое место, которое находится, выходит фасадом на Старую площадь. Там сейчас находится, по-моему, администрация президента. Да, это на углу с Никитников, что ли. Да, по-моему, Никитников переулок. Там еще церковь строится в Никитникове. Это постройка по проекту архитектора Шехтеля. Ее делал в свое время Российское общество страхования от огня. До революции самыми богатыми были страховые общества, потому mm-hmm. что ну, пожары были вездесущие. Вот оно заказало. И это вот одна из таких первых знаковых построек именно Шехтеля в Москве. Там находилась эта гостиница на последних 2 этажах. Первые этажи, как бы мы сейчас сказали, были отданы под офисы, под конторы, mm-hmm. как говорили. А последние вот. Вот она в этой гостинице «Боярский двор» поселилась. Значит, в этот же день она встретилась с Павлом Ивановичем, это Савенков, это его, соответственно, партийная кличка. Со стороны его свидания в людном кафе в час завтрака с молодой дамой не могло вызвать никакого подозрения. Значит, Павел Иванович сказал мне, что завтра в 9 часов утра я должна приготовить снаряд, то есть в течение ночи получается. За ним ко мне в гостиницу приедет Семен Семенович некий. Издав снаряд, я должна покинуть отель и снова отправиться в Гельсингфорс к Ивану Николаевичу, это Козефу. И она пишет о том, что долгое время ей не удавалось распаковаться. То есть она специально сняла номер с маленьким предбанничком таким. То лакей зайдет, то горничная спросит, можно ли что-то убрать. Короче, она до 9-10 часов ждала, пока, наконец, все более-менее не затихло. И не стала она это все дело приготовлять. Все настраивало тревожно. Как ни старайся работать осторожно, все-таки выходит чересчур шумно. Жесть при резких сгибаниях позвякивает и трещит. Спиртовка, которую пришлось сжечь буквально до света, по временам шипит угрожающе. Парафиновая бумага поднимает шум. Так и кажется, что он слышен в коридоре. Несколько раз я осторожно подкралась к двери, прислушиваясь, нет ли кого-нибудь вблизи. Она, естественно...
Изрядная картина. Здесь уже видно, люди имеют опыт, понимают, чем занимаются.
Извини меня, если она проходила обучение. Да, то есть она да, все, да. она обученная.
Это первый раз у нас с тобой такое, когда видно, что это кто-то умный, блин.
Значит, она сделала в итоге эту бомбу. И действительно, с утра пришли за ней и взяли эту бомбу и отнесли. Причем она пишет, что только перед утром снаряд был закончен, он имел вид толстой книги, я упаковала его наподобие коробки конфет в красивую оберточную бумагу и перевязала крепкой узкой ленточкой. Но не пригодился. Дело в том, что они несколько раз пытались подловить Дубасова по возвращении его из Петербурга. Они перекрывали несколько улиц, которые ведут от вокзала в Кремль. Это нынешняя улица Маши Параваевой. Вы видите, это такая, там еще такие еще советские одинаковые постройки стоят, офисные. Каланчевская и дальше Мясницкая, и параллельно там еще идет, не помню, как называется, переулок. В общем, они там стояли, и несколько раз в итоге он не приезжал. Вот тебе, пожалуйста, ярчайший пример, что вот она сделала бомбу, а бомба не понадобилась.
При этом, судя по всему, бомба была не одна. Раз перекрывали несколько улиц, перекрывали это в смысле выставляли.
Да, выставляли, да.
Это значит, у всех были бомбы, а если их не привезти, так сказать, не взорвать, то они, видимо, качество-то утрачивают. Их ликвидировать приходилось.
В Наровский занял Домниковскую улицу, нынешнюю улицу Маши Параваевой, Шиллеров – Каланчевскую. В обеих случаях они не встретили Дубасова. Это 2-3 марта уже получается, 1906 года. Вторая серия покушений относится к концу марта. В них принимал участие также и Владимир Воноровский. 24, 25, 26 числа метальщики снова ждали возвращения Дубасова из Петербурга и снова не дождались его приезда. Опять были... А, вот Уланский переулок, соответственно. Ну, опять они замкнулись. Борис Наровский давно продал лошадь. А, они, естественно, сначала устроились... Как обычно, они устроились извозчиками, они, причем Дубасова было выпасать крайне сложно, потому что, в отличие от великого князя Сергея Александровича, у него были нерегулярные выезды, и поэтому-то они стали его подлавливать по дороге из Петербурга в Москву, потому что здесь было как раз больше шансов.
Ну, то есть, организована система слежки.
Конечно, смотрят, как обычно. У них это все уже было отлажено, значит, эти все извозчики и так далее, но в тот момент уже Азев стучал. И вот, сейчас я расскажу дальше. В общем, у них вот они 2-го, 3-го марта, 24-го, 25-го, 26-го марта. Значит, Борис Воноровский давно продал лошади, сани и жил в Москве под видом офицера Сумского драгунского полка. У него не было паспорта, и ему приходилось оставаться без ночлега. Из осторожности он избегал ночевать на частных квартирах и проводил ночь частью на улице, а частью в ресторанах и увеселительных салонах. Я хочу сказать, что март месяц – это еще не... Август.
Опять-таки тут опять, это я первый раз такое от тебя слышу, то есть отсутствие паспорта – это какой надзор, что он даже на частную квартиру пойти не может, видимо, там дворник стучит, да?
Конечно, конечно, дворник стучит, а это вот уровень конспирации, поэтому, ну, в увеселительных садах, вот он потом пойдет разговор, например, про Эрмитаж, и вот пишет...
В ресторане, конечно, весело, но вообще спать хочется.
Пишет Савенков, например, что вот этот Борис Наровский, он становился на самые опасные места, именно на те, где по всем вероятностям должен был проехать Дубасов. Для него не было бесповоротно решено, что он убьет генерала-губернатора и сам погибнет. Каждое утро он прощался с Савенковым, брал эту, как он пишет, тяжелую 6-фунтовую бомбу, завернутую в бумагу из-под конфет, и шел своей легкой походкой к назначенному месту, обычно на Домниковскую улицу. Часа через два он возвращался опять же так же спокойно, как уходил. Я видел хладнокровие швейцара, знал сосредоточенную решимость Зильберберга, уверился в холодной отваге Назарова, но полное отсутствие аффектации, чрезвычайно простота Бориса Воноровского даже после этих приемов удивляла меня. И вот здесь сейчас просто потрясающий диалог. «Скажите, вы не устали?» – спрашивает Савенков. «Нет, не устал. Но вы почти не спите по ночам?» «Нет, я сплю. Где же?» «Вчера я ночевал в Эрмитаже. Это как раз на углу Неглинной и Трубной площади ресторан». Он замолчал. «А вот скользко», – продолжал он раздумье. «А я без калош. Того и гляди, упаду». «Не упадете», – он улыбнулся. «Я тоже так думаю. Все-таки боишься. Нет-нет, упадешь». «Не хотите ли, чтобы вас сменить?» «Нет-нет, ничего, только рука устала, ведь все время несешь на весу», он показывает. «Слушайте, а если Дубасов поедет с женой, тогда я не брошу бомбы. И значит, будете еще много раз ждать, все равно я не брошу». Такой вот тоже очень показательный диалог.
Почти Скарфейс, с детьми взрывать не буду.
Да? Следующий приехала после Поповой Рошель Лурье. Он пишет, что она очень напоминала Дору Бриллиант. Она точно так же остановилась в гостинице «Боярский двор». Тут он дает ей небольшую характеристику про то, что она верила в террор, тра-ля-ля, 3 рубля. В общем, очередной раз они ждут из Москвы Дубасова, он опять не приезжает. Или приезжает, но они его не видят. «Я предложил попытку Дубасова в тот день, когда он неизбежно должен выехать из своего дома в Страстную субботу, день торжественного богослужения в Кремле. Борис Наровский снял офицерскую форму, поселился по фальшивому паспорту в гостинице «Националь». До сих пор «Националь» у нас присутствует, одна из центральных гостиниц, на Тверской. В среду днем я встретился с ним в международном ресторане Тверской бульваре. Наше внимание обратили на себя двое молодых людей. В общем, они почувствовали за собой спешку. Тут очень подробно топографию приводят. Они встречались, например, в ресторане «Альпийская роза». Это угол Рождественки и нынешней Пушкинской, а тогда Софийки. Вот. И они действительно заметили за собой слежку, сделали собрание в неком ресторане «Континенталь». Это на Театральной площади он находился. И решили, что пора разбегаться, потому что сейчас уже идет речь не о том, чтобы осуществить покушение, а о том, чтобы спасти организацию от провала. Значит, тут написано, что по случаю Страстной недели ресторан был пуст, но он сразу начал заполняться какими-то очень странными подозрительными объектами. И когда вот Рошель Лурье и Воноровский покинули ресторан, Савенков заметил, как за ними началась слежка. Ну, потому что их уже взяли, на самом деле, под наблюдение. К утру им, тем не менее, удалось скрыться. В итоге Рашель Лурье покинула гостиницу «Боярский двор» и оставила там, соответственно, все причиндалы. Остался динамит. Прислуга, не дождавшись возвращения Лурье, снесла его вместе со всеми ее вещами в подвал. Причем на Роске он предлагал пойти этот динамит спасти, но Савенков ему это запретил. В подвале этот динамит много месяцев спустя взорвался от близости к калориферу. К счастью, взрыв этот не причинил никому вреда и только испортил стены подвала. В общем, они вот мечутся, вот как раз в этой альпийской розе встречаются. Тут он рассказывает, как Борис Наровский пытался спасти этот динамит. И дальше случается вот эпизод, уже приезжает следующая изготовительница, вот эта вот Мария Беневская. Поразительная судьба у девушки. Она была дочерью человека, который был вообще-то генерал-губернатором Амурского края. Мать ее тоже из благородного, значит, происхождения. Она получила очень хорошее образование, она училась в вашем медицинском институте у нас тут в Петербурге тогда образована, она училась до этого в Германии, там в одном из старейших университетов. И ну вот в какой-то момент ее переклинило. Она была очень набожная. То есть, сохранились, вот есть в воспоминаниях отрывок, где она прямо, по-моему, даже Савенков писал, почему вы идете в террор. Ну вот потому, что Христос завещал помогать людям и так далее. И вот я в какой-то момент...
Интересные подходы, блин.
Подходы очень интересные, потому что они все считали, что они своей смертью вот искупят некую вину перед народом и позволят приблизить тот светлый миг будущего, когда эта поганая царская власть падет и, значит, путы, значит, спадут. Ну, дальше шла вот эта риторика, которая там просто слова меняешь, а смысл вот все такое же.
Свобода нас примет радостного ухода.
Да, свобода принят радостного ухода. Они сняли вот этот Шилеров под именем мещанина Евграфа Лубковского, снял 10 апреля квартиру из 3 комнат в доме церкви Святого Николая на Пыжах. Она до сих пор жива, это церковь Святого Николая на Пыжах, это угол Большой Ордынки и Пыжовского этого переулка. Пыжов – это был один из стрелецких глав, да, Николай Пыжов. Собственно, в честь него этот переулок и был назван. Вот при каждой церкви всегда были дома, которые они сдавали, чтобы извлекать доход. Квартира в доме при церкви, они сняли квартиру и организовали там динамитную мастерскую. Они специально перебрали в Замоскворечье, чтобы уже точно избежать возможности слежки за ними. Там, соответственно, 15 апреля, когда Шилерова не было дома, Беневская разряжала принесенную Евнаровским бомбу и сломалась запальная трубка. Вот здесь вот более подробно и интересно описано как раз у Поповой этот эпизод. Ей доставили готовый снаряд, прося его разрядить. Благополучно вынув запал из снаряда, она стала разбирать его. Но в запале был какой-то дефект, о котором при передаче Марии Аркадьевну не предупредили. Запал от резкого движения взорвался у нее в руках. Взрывом патрона гремучей ртути, находившейся в запале, ей оторвала кисть руки, а на другой повредила палец. Осколками жести поранило лицо. Беневская при этом проявила редкое самообладание. Перевязав кое-как с помощью товарища, жившего с ней изуродованные руки, она заставила его собрать все хранившиеся у нее готовые снаряды и унести в другое место. Сама же ушла последней, повернув зубами ключ в дверном замке. Она поспешила в первую попавшуюся лечебницу, где благополучно пробыла 2 недели.
Вот это да.
Ну ты прикинь, да, вот девушка руку оторвала, она ее перевязала. Ну, то есть она
пошла. Поди еще и не орала, чтобы не услышала.
Она пришла сначала в одну больницу, ну, называлась. Сказал, керосинка взорвалась. Угу. Вот. Потом ее там подлечили, и она переехала в другую больницу, откуда ее должны были забрать уже свои подельники, но не успели. На самом деле, тут немножко Попова приврала, что они все забрали. Они не все забрали, как раз-таки, на самом деле. Они там все оставили, потому что ей было не до этого. И когда туда уже пришел сторож, увидел, что никого нет, он позвал, соответственно, пристава, они зашли, среди прочего, нашли палец там. И там была еще фотография Дубасова. И когда Беневскую взяли, и уже после того, как я сейчас расскажу, как произошло это покушение на Дубасова, это было одним из поводов как раз обвинительного акта. Угу. Очень интересная дальнейшая судьба этой неординарной личности, она и до этого была замужем за эсером Моисеенко. Ее, что самое главное, характерно, ее...
Улица Моисеенко не в его честь, случайно?
Нет, улица Моисеенко – это в честь другого Моисеенко. Да, да.
Не отвлекайся.
Так да. Так. Значит, ее приговорили к смертной казни. Угу. Ее отец подал прошение, чтобы смертная казнь была заменена. В этот момент ее мать покончила самоубийством, не вынеся такого, что ее дочь стала террористкой, и вот в такой ситуации оказались. Ее в итоге отправили на каторгу. Там она после этого вышла на поселение, второй раз вышла замуж. У нее родилось двое детей. Она вернулась уже еще до революции на европейскую территорию России, в столице ей, конечно, было запрещено жить. Потом, после установления советской власти, она перебралась в Ленинград и умерла. Они сначала переехали в Одессу, жили в полной нищете, у них не было денег, потом перебралась в Ленинград, и она умерла от голода в блокадном Ленинграде в самую первую зиму, в 1941 году. Вот такая судьба, понимаете, да, вот у этой...
Как это вот... первый раз, вот, не смешно.
Да, и вообще, видно, вообще.
Сурово
да,
делом.
Ну и как. И вот, понимаете, я почему специально рассказал про Дубасова? Я просто хочу вам показать, какие силы столкнулись. Ну, то есть, обе эти стороны, они были, ну, как бы вам сказать... Но не трусы, не подлецы, на самом деле, да, в том вот как в классическом понятии этого слова. У них у каждого была своя какая-то вера в голове, у каждого идея, своя идея, да. У Дубасова одна идея, у нее другая, да. Дубасов – боевой генерал, герой войны 77-78 годов, да. Это дочь из благородной семьи, на самом деле. Могла бы быть дочерью Дубасова, сложись по-другому обстоятельству, понимаете, да? И вот так. Вот, короче, произошел вот такой вот эпизод, но к тому моменту уже покушение было на мази. Значит, ну, тут есть официальное сообщение о том, что произошло, уж не буду его зачитывать. Значит, трое людей в итоге вышли на покушение. Савенков уехал, приехал Азев. Потому что Савенко сказал, за нами следят, когда вот тогда была слежка. Азев сказал, ну и что, поезжай все равно. Он говорит, меня арестуют. Он говорит, ну тогда я поеду. Приехал Азев, соответственно, все это организовал. И в тот день, когда произошло покушение на Дубасова, он сидел в булочной Филиппова на Тверской площади, на Тверской улице. Борис Фноровский, одетый в форму морского лейтенанта, ходил от Никольских ворот до Тверской площади. Два других террориста замыкали двое других ворот. В итоге Дубасов поехал, проехал мимо одного из них, он не заметил. Он объехал по Большой Никитской и выехал. Там есть такой переулок, он сейчас называется Вознесенский. Вот это вот здание, оно ограничено такими двумя переулками. Значит, вот получается, вот с этой стороны, там Вознесенский переулок. Он до революции назывался Чернышевым или Чернышевским. Не Чернышевским, конечно же, Чернышевым. Ну, в общем,
Чернышевским.
Чернышевским, да, наверное. Ну, то есть, естественно, не в честь того. Да. В честь Чернышева, а не Чернышевского. Я вот к чему. Можно было войти с переулка, но он приказал кучеру по фамилии Птицын завернуть сюда. В этот момент Борис Наровский, который на самом деле он пас-то в основном, как бы вот оттуда он, он тут совершенно неожиданно видит этого, значит, Дубасова, бежит к нему. В какой-то книжке я читал даже, что Дубасов заприметил морского офицера, он сам был моряк, и что-то он решил, что, может, он что-то хочет, даже приказал кучеру притормозить. В итоге в Наровске кидает этот снаряд, снаряд взрывается, Дубасов буквально вылетает из коляски.
Открытая была коляска.
Да, убивает тут же наповал вот этого Коновницына несчастного, да, героя Порт-Артура, тут же, соответственно, убивает и самого Бориса Наровского. И
от взрыва,
конечно же, да. Дубасова приводят в дом, выясняется, что у него повреждена нога, еще каких-то мелкие, ну, сам он вот прям, ну, то есть, легкая контузия, это так у нас во время войны называлось. Все, Дубасова убить не удалось. Значит, Бориса Вноровского этого так и не опознали. Было проведено исследование его, там такие подробности были, что у него эта бомба была завернута и сверху бечевочкой туда даже воткнут цветочек был воткнут. Одежду он купил в магазине Гвардейского экономического общества. Это были такие специальные, ну, короче, военторг, революционный военторг. И, собственно, выпустила эсерская организация листовку. То есть, на самом деле, это было не успех, конечно, потому что они... Да, но они смогли этот неуспех обернуть все равно, попытались обернуть свою сторону. Дубасов еще жив, но о неудаче покушения говорить не приходится. Оно удалось уже потому, что выполнено в центре Москвы и в таком месте, где охрана всех видов, казалось, не допускала об этом мысли. Оно удалось потому, что при одной вести о нем вырвался вздох облегчения и радости из тысяч грудей, и молва упорно считает генерал-губернатора убитым. Очень странная риторика, конечно, потому что генерал-губернатор не убит. Вообще-то, да, живее всех живых, на самом деле. Пусть это ликование будет утешением погибшему товарищу, сделавшему все, что было в его силах. И напоследок, вот буквально пару слов про этого Бориса Вноровского. Дело в том, что он оставил достаточно подробную автобиографию свою, вот пару слов из его предсмертной записки. Он писал своим родителям: «Верьте, если бы возможно было мне сохранить свою жизнь для вас, я это сделал бы. Сколько раз в юношестве мне приходило в голову лишить себя жизни, но лицо – некий суицидальный мотив. И всякий раз я отбрасывал эту мысль, зная, какое горе вызовет у вас этот поступок. Я оставался в живых и жил для вас. Теперь я живу для вас, для народа, для всего человечества, и теперь я приношу свою жизнь не в жертву расстроенным нервам, опять-таки, сейчас расскажу об этом, а для того, чтобы улучшить несколько, насколько это в моих силах, положение отчизны, чтобы удовлетворить вас не как родных, а как граждан. Знайте, что мне самому в моем акте, кроме вашего горя, страшно тяжел факт, что я становлюсь убийцей, и если я не погибну от брошенной мной бомбы, то в тюрьме мне будут рисоваться ваши печальные лица, растерзанный труп моей жертвы. Но иначе нельзя», – написал он своим родителям. И он, и вот буквально несколько, как бы, подробностей, почему он стал. Он родился, в общем-то, в семье, которую сам он называет прореволюционной, то есть там были, видать, такие либеральные настроения у него в семье. Отец занимался уроками, мать, главным образом, была по хозяйству. Грамоте выучился, шутя буквально в 5 лет. О социализме узнал из разговоров матери, когда мне было не больше 6 лет. Спасибо маме. Благодаря общей культурности нашей семьи никогда не переживал религиозных сомнений. Более того, еще в подростковом возрасте стал атеистом. Знакомые родители большей частью все ссыльные. Своими разговорами на общественные темы, рассказы родителей о своей бывшей деятельности, хороший подбор книг – вот все, что его сформировало. Вот. И дальше он пишет о том, что... У него уже, ну, не в детстве, ему уже было 18 лет, произошел случай, оставивший большой след на моей деятельности. Застрелился, несмотря на несоответствие лет, друг моего детства, гимназист 3 класса. Вопрос цели жизни встал передо мной. Насколько я припоминаю, служение народу являлось одним из представших мне в голову ответов на него. И дальше он пишет о том, что, во-первых, он учился в гимназии, там заболел нервной какой-то болезнью. Потом у него после гимназии был роман с замужней женщиной. Причем, я так понимаю, судя по всему, записок, она отвечала ему взаимностью. Он участвовал, помните, я рассказывал, как вот там в манеже, да, собирали студентов во время сходок. Вот он участвовал в одной из таких сходок, был арестован, сидел в этом самом манеже. Потрясающе у него тут есть фраза. Он сказал, когда его эта любимая женщина пыталась его не отпустить, он сказал: «Я прокляну тебя, если я опоздаю к своим товарищам». Ну и потом у него еще открылась проблема еще со здоровьем. В общем, вот это весь комплекс необустроенности какой-то душевной, вот эта нервная болезнь, которую он вскользь упоминает, да, какие-то травмы психологического характера на любовной почве, вот и привели его в итоге на стезю терроризма, которую он с успехом исполнил. И надо сказать, что это было, ну и этот акт нельзя назвать успешным, да, но это был последний, на самом деле, террористический акт в полной мере, который был произведен именно боевой организацией социалистов-революционеров. Дальше уже Азеф стал отрабатывать свои 5 серебряников, и все у них это дело накрылось медным тазом. На сцену выступали иные организации, социалисты-максималисты и, в общем-то, Об их деятельности я буду рассказывать уже в следующих наших выпусках.
Ну, я бы, несмотря на то, что вот этот персонаж с суицидальными наклонностями, организация состояла не только из него, если я правильно понял, их там минимум трое выходило поджидая.
Они все фильтровались, они все отбрасывались, и несмотря на его…
При этом это же типичный шахид, то есть они все шли на верную смерть, да. То есть понятно, что бомба взорвется и тебя убьет, раз пишут предсмертные записки, не сомневаюсь, что тебе тоже, наверное, писали. Вот важные граждане, но тут это вот первый раз, ты рассказываешь, это первый раз видно, что это уже могучая организация, это все делают абсолютно правильно.
Оторванные опыт руки. Полученный уже.
Мама дорогая, вы вообще тут ёлы-палы. Способность следить за слежкой. И другая сторона, слежка-то, обратите внимание, есть, если ресторан наполняется.
Уже была слежка, и когда Азеф вернулся, там очень была интересная ситуация, потому что Герасимов ему задал вопрос, выяснили, что он именно в этот день был в Москве, и, естественно, закралось сомнение в том, а не он ли это все организовал. Угу. Но поскольку на тот момент Азеф еще только-только переходил под покровительство Герасимова, ему как-то удалось вывернуться. Угу. Но вот уже после этого Герасимов взял его в свои
цепкие лапы.
И все. И, вот, и боевая организация прекратила фактически свою. Ну, точнее, она деятельность не прекратила, у нее закончилась успешная деятельность.
Да.
Потому что самый главный крот поставлял проверенную информацию, которую Герасимов еще перепроверял через других своих агентов. А вот тех организациях, где у него таких надежных кротов не было, вот те-то как раз и только недавно сформировавшиеся, вот те-то как раз и начали новую волну терроризма. Точнее, она же была не новая, она проходила параллельно, просто я как-то, ну, видите, мы сейчас рассказываем в основном про 905-й и сейчас 906-й год, потому что вот еще даже до убийства Мина произошел взрыв на даче Столыпина, и вот, соответственно, наверное, вот про это и про деятельность, соответственно, этого отряда я, пожалуй, и расскажу, может быть, в следующий раз.
Ну, в целом, конечно, АТАС – это уже натурально какая-то гражданская война, партизанские действия, блин. Это все равно, что Лужкова взорвать, по сути дела. То есть
да,
это масштаб произошедшего, я не знаю, у нас там милиционер, если гибнет, это вообще такое ЧП, что туши свет, а это градоначальник АТАС.
Ужас. Взорвать Лужкова, а охотятся на Шойгу, ну, то есть, потому что Дурново, министр внутренних дел, поэтому… Ну, такие вот дела. Я хочу в конце сделать небольшое объявление, друзья мои. Во-первых, спешу напомнить, что у нас в середине марта будет фестиваль «Цифровая история», который мы проводим с Егором. Сейчас мы тут запустим такую мощную агитационную волну с рядом сюрпризов. Да, я следующую группу в Париж уже в марте, но там что-то уже как-то совсем аншлаг-аншлаг. Если у вас есть желание присоединиться уже в конце года, после туристического сезона, я не вожу туда летом, потому что, ну, я жалею, жалею людей, я людей люблю, я их жалею. Начиная с конца октября, октябрь, ноябрь, декабрь, там, ну, по мере формирования групп, то обращайтесь, как раз вот времени вагон, вы можете заранее все отпуска там свои наметить и так далее. И, возможно, если будут желающие, я еще, пожалуй, попробую сформировать две группы в Амстердам и в Берлин.
Амстердам.
Ну, я у меня там свой уклон, я стараюсь там все-таки про Рембрандта рассказывать, а не про то,
что ты подумал.
Да, съездить в Лейден на его родину, благо там Голландия вот такая, и Лейден там, по-моему, меньше часа на поезде. В Гарлем можно съездить, я там был, очень милый городок. Вот. Ну и в самом, соответственно, Амстердаме покажу, готов показать место, где Петр I наблюдал, как режут трупы.
Заставлял всех зубами кусать.
Заставлял всех зубами кусать. Это здание до сих пор живо там. Ну и там вообще много всего другого крайне интересного есть. Вот. Но это пока так. Гипотетически, потому что мне придется самому туда заранее приехать на пару дней, хоть это наметить. Но я так в свое время с Парижем сделал. Вот видите, в Париж теперь там чуть ли не очередь стоит. Возможно, туда. Правда, Амстердам очень дорогой город. Мне кажется,
ну,
даже…
Тоже если места знать. Да, ну, на Невском в ресторанах жрать не следует, я бы так сказал. Можно отойти за угол, там все гораздо дешевле, проще.
Там вот жилье дорогое в Амстердаме, на самом деле.
Это очень, да, очень невозможно.
Вот, поэтому… Вот. И 2-3 числа два концерта остросоциального ансамбля, 2-го в Москве, 2 марта, 3-го. В Нижнем Новгороде скоро выйдет новый клип. Вот. Про ПМС. Увидите его. Так что имейте это все в виду и держите в голове.
Линки на все, что надо, под роликом. Спасибо, Павел
Юрьевич. Да, спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.